Сегодня мы поговорим о Клайве Стейплзе-Льюисе, писателе, авторе уже довольно известных в России книг, среди которых, пожалуй, самой известной книгой является «Хроники Нарнии». Выпускник Оксфорда, филолог, преподаватель и писатель Клайв Стейплз-Льюис вообще в мире известен в первую очередь как автор книг о христианстве. В детстве Льюис верил в Бога, но, как часто бывало в его стране, к вере этой примешивалась изрядная доля страха. «Я боялся за свою душу, в особенности пронзительными лунными ночами, когда свет бил в незанавешенное окно», то он так писал позднее. В подростковом возрасте, под влиянием ряда факторов, он постепенно отошел от церкви, ощутив при этом, по его словам, огромное облегчение. «Главное, чтобы не вернулись те лунные ночи, что я перенес в школьной спальне. Опять же, мне легче было от чего-то отказаться, чем что-то искать. Важнее избежать боли, чем обрести счастье. И я возмущался тем, что я создан и пущен в этот мир без моего согласия». Вселенная материалистов была хороша своей ограниченностью. Никакое несчастье здесь не вечно. Смерть избавит нас от всего. А если и временное несчастье окажется невыносимым, самоубийство отворит нам дверь. Ужас христианской вселенной в том, что из нее нельзя выйти. Конец цитаты. Классический аргумент атеиста и один из самых серьезных. Но следующий, пожалуй, не менее весом. Цитирую. «Больше всего на свете я не любил, когда ко мне лезут. Христианство, казалось мне, будет вмешиваться в святая святых моей жизни. С ним невозможно договориться. В самых глубинах души я не смогу оградить место, обнести его колючей проволокой и написать «Вход воспрещен». А только этого я и хотел. Клочка своей земли, где я смогу ответить любому. Это мое дело, и тебя оно не касается». Столь обширное цитирование необходимо, чтобы дать представление о глубине переворота, происшедшего в этом человеке. Переворота, позволившего ему спустя 35 лет написать «Частных дел нет», вложив эти слова в уста героя, с которым он, безусловно, согласен. Надо заметить, что Льюис был человеком, которому четкость и последовательность мышления, интеллектуальная честность были привиты необычайно крепко. И любую реальность он старался осмысливать, исходя из этих предпосылок. С раннего детства для Льюиса важнейшим событием стало переживание чувства, которое он назвал радостью – joy. Долгое время Льюис никак не связывал это чувство с религией, размышляя о нем. До тех пор, пока радость его не настигла. Книга, повествующая об этом, так и называется «Surprised by Joy», в переводе Натальи Трауберг «Настигнут радостью». Первой вехой на этом пути стала книга «Фантастас» Макдональдса. По словам Льюиса, она сделала христианским его воображение. А потом, уже в 16-м году, подхватив на фронте окопную лихорадку и, так сказать, отдыхая в госпитале, он прочитал сборник честертоновских эссе. Конечно, были не только книги. Была война, окопы на передовой, были люди, верующие и неверующие, фрейдизм, Бергсон, антропософия, занятия литературой и философией. Именно философия, кстати, ближе всех подвела Льюиса к деизму. Это такая религиозно-философская позиция, при которой Бог в качестве безличной первопричины признается творцом мира, но его участие в жизни природы и общества отвергается. Иногда еще говорят про такого Бога «бог-часовщик». Это в деизме. И тут Льюису опять попадается Честертон. На сей раз его книга «Вечный человек». И вот что он пишет. «Я и раньше считал Честертона самым разумным человеком на свете, если оставить в стороне его христианство. Ну так вот, теперь у меня выходило, разумеется, словами я это выразить не мог, что и христианство весьма разумно, если оставить в стороне христианство». Ну а потом дело пошло быстро. Цитирую. «Лису выкурили из гегельянского леса, и теперь она мчалась по полю, измученная, задыхающаяся под крики погони и лай собак. Все они оказались в одной своре. Платон, Данте, Макдональд, Герберт, Барфилд, Толкин, Дайсон и сама радость. Льюис делает несколько неожиданный вывод. Нелегко молодому атеисту уберечь свою веру. Опасности подстерегают его на каждом шагу. Конец цитаты. Самое интересное то, что весь этот увлекательный процесс шел, можно сказать, совершенно вопреки воле Льюиса. Он был вынужден признать одно, другое, третье. Сам он комментирует это так. «Люди, от природы склонные к вере, не поймут того ужаса, с которым я воспринял это откровение. Дружелюбные агностики прощебечут нечто сочувственное насчет поисков Бога. В том моем состоянии это звучало как поиски кота, предпринятые мышью. И все же то, чего я так страшился, свершилось». В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог, опустился на колени и произнес молитву. В ту ночь, верно, я был самым мрачным и угрюмым из всех неофитов Англии. Тогда я еще не понимал того, что теперь столь явно стоит предо мною. Еще 2 года понадобилось Льюису, чтобы стать христианином, то есть поверить в Христа и в Евангелие. В этом ему очень помогли друзья, особенно Джон Толкин. Таким образом, в Англии во второй четверти XX века появляется человек, который вынужденно, мы видели в каком смысле, становится христианином, не принимая без боя ни одного пункта, признавая только то, что является непротиворечивым с точки зрения философии, логики и здравого смысла. И в результате вырабатывает религиозное кредо, почти без оговорок совпадающее с православным исповеданием. Отметим, что в Оксфорде вокруг Льюиса сложился кружок литературных друзей, в состав постоянного ядра которого входили Джон Толкин, Барфилд и Чарльз Уильямс. Роль Толкина уже упоминалась. Весьма значительной оказалась и личность Уильямса, хотя и по-другому. Я цитирую. «Ничто другое не подвигнуло меня к вере в иной мир, так, как это сделал Уильямс, просто тем, что умер. Когда идея смерти и идея Уильямса столкнулись в моем сознании, изменению подверглась идея смерти». Конец цитаты. Как мы уже знаем, в эти годы, 30-е и 40-е, в Англии и особенно в Оксфорде очень активно действовало Содружество Святого Албании и Святого Сергия. О Льюисе известно, что во время войны, по крайней мере, один раз он читал в Оксфордском отделении Содружества доклад, напечатанный потом в журнале «Соборность», откуда он вошел в другие сборники статей и выступлений Льюиса. Доклад назывался «Избранный круг». В нем Льюис приводит обширный фрагмент из «Войны и мира» Льва Толстого, а также цитирует Честертона. По свидетельству епископа Диоклейского Калиста Уэра, Льюис довольно близко дружил с Зерновыми. Цитирую. «Позже Зерновы очень гордились фотографией, где Джек сидит у них в гостиной на шатком низеньком стуле». В раннем детстве Льюис не взлюбил свое имя Клайв и называл себя Джеком. Потом этим именем его называли все друзья и близкие. Николай Зернов и Льюис были ровесниками. Вот что пишет об этом знакомстве Зернов. Внешне он напоминал скорее фермера, чем профессора, философа и поэта. Небрежно одетый, с крупным красным лицом, он любил громко посмеяться за кружкой пива в кругу друзей. Но за этой прозаической наружностью скрывался человек рыцарского благородства и глубокой духовности, умевший проникать в тайники души. Дружба с ним была для меня источником неиссякаемого вдохновения. Жена моя тоже полюбила его. Он часто приходил к нам на ужин. Иногда мы приглашали студентов встретить знаменитого писателя. Он был увлекательным собеседником, и все ловили каждое его слово. Конец цитаты. Кстати, о небрежной манере одеваться. Такая манера была свойственна также и Толкину. Надо сказать, делалось это, в смысле то, что они небрежно так одевались, в какой-то мере принципиально, в противовес тому чрезмерному вниманию к своему внешнему виду, которое особенно стало культивироваться в начале XX века людьми вроде Оскара Уайльда, скандально известного своими, так скажем, пристрастиями. Но Толкину, который рано сравнительно женился, жена хотя бы брюки гладила. Льюис частенько в мятых ходил. Но это к слову. Зерновы были на похоронах Льюиса 26 ноября 1963 года. Милица Зернова принесла крест из белых цветов, но ей сказали, что в храме цветов не будет. В конце концов, положить венок на гроб разрешили, уже на кладбище. «Кто бы подумал, — пишет один из присутствовавших на похоронах англичан, — Джек Льюис похоронен под русским крестом». Мы не знаем, вкладывала ли милиция Зернова в свои действия какой-то особенный смысл. Однако в результате получился символ, и символ пророческий. Жизнь Льюиса увенчивается православным русским крестом, а 35 лет спустя русский священнослужитель напишет о книгах Льюиса, что они заполняют пустую нишу в храме православной культуры. Это отец диакон Андрей Кураев так написал. Впрочем, внешним образом Льюис был связан с православной церковью очень мало. По меньшей мере, один раз он присутствовал на литургии. В письме 56-го года он описывает то, что видел. Православное богослужение удивило его своей свободой и гибкостью. Вот текст из письма. «Образец для меня – русская православная служба. Одни сидят, другие лежат ничком, кто-то стоит на коленях, кто-то просто стоит, кто-то ходит, и никто ни на кого не обращает внимания. Умно, учтиво и по-христиански. Не лезь в чужие дела – хорошее правило, даже в церкви». Собственно, это все, что можно сказать о личных встречах Льюиса с православием. Сам Льюис, толкуя христианское учение, никогда ничего не говорит о конфессиональных особенностях и делает это совершенно сознательно. В апологетических трудах он подчеркнуто избегает межконфессиональной полемики, сосредоточиваясь на том, что, по его мнению, объединяет христиан. Льюис пишет: «Мы должны защищать само христианство, веру, проповеданную апостолами, засвидетельствованную мучениками, выраженную в символе веры, разъясненную отцами церкви». Веру эту он называет просто христианством. Отсюда и название его книги, написанной в 1942-1943 годах, «Mere Christianity» – «Просто христианство». Известно, что рукопись второй части этой книги Льюис дал четырем священникам – англиканину, методисту, пресвитерианину и католику. И все они в основном согласились с тем, что было в ней написано. Это около 20 страниц текста. На таком маленьком объеме действительно можно представить не более, чем тот минимальный общий знаменатель, объективно существующий для основных христианских конфессий. Ну, разброс богословских взглядов внутри этих конфессий слишком велик, чтобы мнение одного священника могло считаться репрезентативным. Наконец, ни в коем случае нельзя сказать, что эта часть содержит сколько-нибудь полное изложение взглядов самого Льюиса. Вообще, исследователи замечали, что Льюис не создавал какой-либо всеобъемлющей апологетической системы. Однако, если взять его творчество в целом, он высказывался по удивительно большому количеству проблем. Если бы этот эпизод с прочтением рукописи представителями разных конфессий был сколько-нибудь значим для понимания специфики творчества Льюиса, то он бы не подвергался постоянно нападению со стороны, цитирую, «армии разнородных критиков» за свою бескомпромиссную ортодоксальность. Фактически, в восприятии представителей неправославных конфессий Льюис был как минимум близок к православному вероисповеданию. Православные же признают, что в своих духовных исканиях Льюис часто действительно очень близок к православно-христианскому типу восприятия и переживания мира и Бога. Православные христиане любят Льюиса, многие. В Англии есть книжные магазины, где продаются только православные книги, с одним исключением – Льюис. Есть и строго конфессиональные священники, которые на катехизаторских занятиях учат по трактату «Просто христианство». Особенно благодарного читателя книги Льюиса нашли в Америке. Это понятно. В Америке с ее уже вековыми традициями церковного либерализма к середине XX века некоторые люди очень остро ощущали духовный голод, стремились к живой христианской вере. Льюис женился на американке, которая обратилась в христианство благодаря его книгам. Про историю женитьбы Льюиса на Джой Дэвидсон и чудо ее выздоровления даже снят художественный фильм. Лет 10 назад его показывали по телевидению в России. У нее был рак, фактически в последней стадии. Но произошло чудесное исцеление. Конечно, за нее молился Льюис и другие люди. Думается, что книги Льюиса сыграли не последнюю роль в том, что сейчас в Америке к православию обращаются очень многие люди. В России тоже многие любят Льюиса. Регулярно выходят его произведения в переводах. Фактически, можно сказать, что в творчестве этого писателя мы находим последовательное и, в общем, достаточно полное литературное воплощение духовности православного типа. Ни в одной другой национальной литературе, насколько мне известно, ничего подобного не было. И это неудивительно, так как только в Англии имелись предпосылки для появления таких произведений. Работа религиозных организаций сделала возможным интенсивное общение англиканского и православного духовенства и мирян, что привело к созданию совершенно особой атмосферы той части английского общества, которая серьезно относилась к вопросам веры. Православные идеи были неотъемлемой ее частью. Как мы уже говорили, православное христианство логически и философски непротиворечиво, и благодаря этому своему свойству оно не отталкивает рационально мыслящих людей, последовательно мыслящих людей. Мы можем предположить, что в то время даже самые скептические умы при добросовестном подходе могли убедиться в основательности христианского взгляда на мир. Уже поэтому распространенность христианских мотивов в английской литературе XX века, в частности, середины века, закономерна. Книги же Льюиса представляют собой один из результатов наиболее полного развития тенденции. Тенденции, берущей начало в середине XIX века в Оксфордском движении и продолжающейся через деятельность Ассоциации Восточных Церквей и Общества Ревнителей Воссоединения, творчество Беринга, Честертона, работу Содружества святых Албании и Сергия, через труды митрополита Антония, епископа Каллисты Уэра и многих других людей. Ну, а ее будущее развитие будем наблюдать.